радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Я сразу объявляю, что здесь рядом, как всегда...
Полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
Страна!
Слушай! Номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Тыкайте пальчиком. И мы совершенно бесплатно для вас слышим ваши чарующие голоса и забубенные вопросы. Для тех, кто не хочет звонить, Viber 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2, он же WhatsApp, 8-967-200-0-9-7-0-2. Ну и смски на короткий номер 2420, традиционно с начальными буквами текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли, если есть.
Дорогие друзья, объявляю повестку дня. Еще раз напоминаю, что наши темы, которые мы с Тимошенко берем в военном ревю, это не темы, которые взяты с потолка. Мы стараемся работать на ваши запросы. Я попутно замечу, что к нам вот уже третий раз, по-моему, обращается товарищ рассказать о КБ Лавочкина и Яковлева. Дорогой товарищ, мы слышим вас. На следующей неделе мы подготовим передачу, специально отвечающую на ваш вопрос. А сейчас в теме дня по вашему запросу «Демьянский котел». Повторяем, «Демьянский котел». С докладом на эту тему выступает полковник Тимошенко.
Только он не Демьянский, а Демьянский.
Демьянский. Ну, я без почитал по-украински.
По-украински. Да.
Демьянский.
Демьянова уха.
Да.
А, я бы сказал вот что. История с Демьянским котлом или с Демьянской операцией – это, вообще говоря, история о том, как не надо воевать, если смотреть на наши войска, и как можно воевать, если смотреть на войска немецкие. Потому что Демьянская операция была задумана еще в сентябре 1941 года. Но тут раз, и гитлеровцы взломали Западный фронт. Катастрофа под Вязьмой и Брянском. Операцию отложили. Потом мы подвинули немцев под Москвой, аж на 150 километров. И возникла эйфория. Могем
да,
же
да.
бить, могем.
Да.
И Политбюро принимает решение о том, что немца в 42-м году надо изгнать из пределов территории Советского Союза.
И причем на стратегическую глубину, да?
Да, удар, до границы.
Да,
до
да,
границы.
Да, да, да.
Ну, и тут вспомнили про Демьянск и решили, что вот самое то...
Прыщ.
Ну, да, там такой выступ образовался в межозерном дефиле между Ельменем и Селигером. Ну, и 7 февраля... 42-го года аж три наших армии стали окружать 6 дивизий 2-го немецкого корпуса пехотного. Ну и окружали они его аж три недели. А вы не напомните, на какой день танки Гота и Гутериана окружили Киев? Аж на 6-й.
Угу.
А здесь вот так. Значит, да, окружить-то окружили. А дальше возникла задачка. Целиком сожрать группировку не могли. Надо бы рассечь на части. Вроде так наука велит. Рассекать решили десантниками. Но поскольку самолетов не хватало, а у немцев было абсолютное превосходство в воздухе, то десантом сбросили только одну роту, чтобы та подготовила взлетно-посадочные полосы на болоте, замерзшем. История десантников трагична. Погибло три бригады из-за бестолкового совершенно использования десантных войск. Да и вообще говорить о том, каково нашим пришлось там, когда дорог для маневра нет, когда отсутствуют или практически отсутствуют, хотя бы частично, те или иные виды обеспечения и снабжения, удивительно, как мы вообще смогли замкнуть кольцо окружения. Но дальше ведь так не получается. Немец же стал высвобождать своих. Мы стали нести потери на внешнем кольце окружения и на внутреннем. И в конце концов немцы пробили Рамушевский коридор шириной 8 километров. То есть, по сути, ты можешь там перестреливать через него, а толку-то. И они наладили снабжение. А до этого летали. Замечательно, юнкерсы 52-е тягали туда снабжение.
Авиаснабжение.
Авиаснабжение на два аэродрома. Юнкерс, 26 тысяч вылетов. таскали туда снабжение, оттуда вывозили раненых и подкрепление туда возили. Итог таков. Значит, с 7 февраля, по-моему, по 25 мая мы потеряли 245 тысяч человек, немцы 45.
Половину группировки, Мишка.
Половину.
Было 95.
95, да, 95, и 30 тысяч, да, обеспечивающих, половину группировки. Но они совершенно спокойно отстояли Демянск, мы его взяли только в 43-м году.
И любопытно, много любопытного в этом, что операции по настраиванию воздушного коридора руководил под Демьянском подполковник, потому что полковник, который хотел под Сталинградом также
и Паулюса. И он практически сделал, да, то же самое, но там, там плечо подачи, да, длиннее, да, значительно.
Тут, говорят, несколько десятков километров над дремучим лесом, да, да, коридорчик шел, да, а там открытая степь и сотни километров.
Во-первых, у нас уже авиации было больше.
Да, а тут плохо. Под Демьяном, говорят, рубили. Очень
там
плохо.
Там просто,
да,
абсолютное превосходство.
На Изенька шли так под, да, гребешком, да, да, лес.
Да. Вот вкратце, да, извините, что задержал. Кто у нас на связи?
Любаша, Любаша.
Здравствуйте, Сергей Викторович из Электростали.
Слушаю, слушаю, да, внимательно.
Да, это мы вас слушаем, да, здравствуйте.
Здравствуйте, господа офицеры. Да.
Будьте добры, можно по уставу как-нибудь, хорошо? Мы просто товарищи.
Я гражданский человек.
Ну, а мы не господа, и мы не господа.
Мы даже не господа, милиционеры.
Да. Ну, это уже как-то попроще, да.
Извиняюсь. Угу. Вот какой вопрос. Вот послушайте меня внимательно, пожалуйста.
Только недолго, пожалуйста, не 15
вот
минут вопрос
говорю,
задавать.
Как есть.
Да. Не, можно говорить, как есть. Только вопрос формулируется. Что, когда, почему. Вот так у нас называется. Поехали.
Все понятно.
Да. Итак, что, почему, когда.
Почему наши товарищи, которые являются, и вы тоже ими являетесь, почему они не заботятся о наших павших героях?
Кто они?
То есть, вот мой дедушка.
Понятно.
39-го года.
Понятно. Кто они не заботятся? Скажите, мы понимаем, кто,
понимаю,
конкретно?
Вот теперь...
Кто конкретно не заботится?
Ногинская.
Так.
Управление, ну как оно теперь сейчас?
Какая вам помощь нужна? Какая вам помощь конкретно нужна?
Помощь, конкретно помощь.
Да.
Пожалуйста. Получилось так, когда афганистанцев...
Это долгая хранили... история. Вам нужно, чтобы была обустроена могила вашего дедушки, да? Правильно я понимаю? Конкретно, сразу.
Ее
где?
Снесли,
а?
Ее снесли для того, чтобы построить вот это.
Что это?
Вот афганистанцев положили.
Я говорю, что это? Могилу снесли дедушке, это крайне важно.
Я понимаю, что памятник, да,
там туалет общественный, да, построили на ее месте. Говорите же.
Да, именно так.
Напишите в редакцию «Комсомольская правда», пожалуйста, и попросите.
Пожалуйста,
и попросите. Сфотографируйте это место обязательно. До и после. Мы ждем вашего письма. Евгений, Самара.
Добрый вечер, товарищи ведущие.
Добрый вечер.
У меня небольшое уточнение. Вчера в вашей передаче прозвучала фамилия братьев Береговых. Один космонавт, второй брат, генерал-лейтенант, был начальником радиотехнических войск, войск противовоздушной обороны в свое время.
Это ну так не начальник же связи Минобороны.
Все правильно, поэтому я уточняю. Это вот,
ну,
товарищ,
да,
который звонил. Он неправильно сказал, да, на начальник связи. Начальник радиотехнических войск.
Да, такой был.
Спасибо, да, за уточнение. Народ, вы слышите? Больше с Береговым, чтобы ошибок не было. 30 секунд осталось, Миша.
Повторяю, для, да, того, кто нам пишет, номер WhatsApp и Viber 8-967-200-9702. Повторяю, 8-967-200-9702. Ой, 200 ровно 9702. Записали?
Да.
Ну, молодец. Спасибо вам.
WhatsApp и Viber – это наши помощники. Такие у них фамилии. Пишите им, да, они нам передадут. В нашей команде Любовь Долотова. Через 2 минуты мы снова в эфире.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Рядом со мной полковник Михаил Тимошенко. Для тех, кто не понимает шуток и задает такие вопросы, в WhatsApp и Viber тоже полковники? Да.
Как Маркс и Энгельс.
Господа полковники, Дмитрий из Москвы. Мы вас внимательнейшим образом слушаем. Дмитрий.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вам за передачу. Дай бог вам здоровья, да, за все это терпение, сколько вам звонил, безголовых всяких. А такой вопрос, скажите, пожалуйста, вот как добиться мира на Украине, хотя в ляде он будет, почему? Потому что пока Порошенко у власти, и даже если его уберут, ну не уберут, изберут, скажем, да, народ, ну маловероятно.
Да, да.
Там много всяких там бандитов ходит с флагами и все остальное прочее. Ответьте, пожалуйста, как добьются мира на этой земле?
Хорошо. Сейчас, пока Михаил Тимошенко думает, я попробую свою версию вот сварганить так, чтобы видели мое видение. Значит, что я думаю? Конечно, тупиковую ситуацию заводит на Украине Порошенко. Допустим, придет здравый, адекватный, не пьяница, государственный мужик. Понятно, что юго-восток Украины уже в таком виде Украину не войдет. Так? Так. Есть два пути. На очень выгодных условиях для Украины войти там в составе каких-то автономных республик. Внимание, автономных республик. Пока, пока, пока. Закрепиться государственным образом. А когда ситуация, если пойдет вдруг хреновенько, тогда ставит на законных основаниях вопрос о референдуме, да, законным образом и отчаливать к России. Я так вижу. Михаил, пожалуйста, я заговорил.
А там ничего хорошего быть не может. Потому что вот эти прыжки и ужимки, москаляку на геляку, и кто не скачет, тот то и москаль.
Мы цены забулы.
Это же новое поколение. Вот в чем беда-то. У них мозги уже там. Они так повернуты. И исправить это невозможно. У нас теперь даже при всем самом благополучном раскладе лет на 40 любви, дружбы, мира и жвачки не будет.
А то и больше, Миша.
А то и
поколение
больше.
Поколение 3, наверное, да?
Да.
Межсотенка, да, да. Ну, вот так мы ответили. Александр.
Здравствуйте, Кир. Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищи полковники, я, возможно, что-то пропустил, но меня интересует, ну, я так вижу, что вы внимательно следили за расследованием катастрофы Ту-154 с
ансамблем. Пока результат не объявлен.
Я вас понимаю, рассматривается ли такая версия, что...
Все версии рассматривают, любая, даже НЛО. НЛО даже рассматривается, дорогой мой человек. Говорите,
да,
говорите,
чуть-чуть. Да. Значит, несколько лет назад, когда потерпел катастрофу немецкий самолет, рассматривалась версия, что в программном обеспечении самолета была закладка, которая просто перехватила на себя управление и направила самолет в скалы.
Помилуйте, это Ту-154. Какое к дьяволу программное обеспечение? Если Боинг называют... Да елки, послушайте, если Боинг, вот последних поколений, называют пилоты сами самолет с компьютером, а Airbus называют компьютером с крыльями, то 154-я машина, там все на ручном. Вы чего в самом деле? Какие к дьяволу закладки могут в нем быть?
Ну, дорогие друзья, если версии выдвигаются, разговор бесконечный. Это такая сказка без конца. Валерий из Саратова, добрый вечер.
Добрый вечер, товарищи офицеры. А я интересуюсь, вот в Беларуси раньше были ядерные шахты, там ядерный щит, а сейчас в настоящее время.
Батька кажется, что они стоят...
Ракетные шахты, вы имеете в виду, для ракет средней дальности. Но они были, да, и есть.
Батька сказал, что мы их, в отличие от украинцев, не взрывали под взорами американцев. Так что это многозначно.
Я думал, там баллистические.
Они баллистические, только средней дальности.
Да.
Ну,
средний, малый.
Беларуси.
Да. Да. Ну что, едем дальше. Миша, очередной СМД, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте.
Да. Александр, Вологда.
Да, здравия желаю, товарищи.
Здравия желаю,
у меня такой вопрос. Вчера товарищ поинтересовался количеством головок у ракет. Там одна головка, три головки. Лично меня не интересует количество головок в ракете. Меня интересует следующее. Каково соотношение вероятных ядерных ударов США по России и России по США? То, что не один к одному, это ясно. А на деле как? Два к одному, три к одному. Вот что мне интересно.
Я сейчас как нажму красную кнопку, и будет вам соотношение. Понятно?
Ну, давай, если серьезно.
Да нет, Витя, ну что значит соотношение? Ну что значит соотношение? Ну, число боеголовок развернутых определено Варшаво-Парижским договором. 1500 штук. Ну, у американцев есть, конечно, снятые и лежащие на складах еще около 3000, но под них нет носителей. Ну,
давайте вам попроще. Что-то прилетит к нам, что-то к ним, дорогой мой человек.
Как понимать ваш вопрос, соотношение в ударах?
Нет в мире сегодня такого компьютера, который бы рассчитал состояние нашей противоракетной обороны 100% и американской в случае реальных боевых действий.
Да обменяемся. Нет, компьютеры здесь бессмысленная затея.
Ну, считать, вот, допустим, 100% боеголовок прилетит в Америку и 100%
нет,
здесь.
Это же глупо, потому значит, надо тогда моделировать, какой вариант удара. Допустим, по баллистическим носителям наземным, по портам, где базируются подводные лодки, по аэродрому.
И где есть наша оборона.
Или по инфраструктуре и пунктам управления. Ну, елки-палки.
Товарищи полковники, а как вы полагаете, Генштаб на своих суперкомпьютерах эту картину не проигрывает раз, допустим, в несколько месяцев?
День и ночь
проигрывает, день и ночь.
Там есть... Ну, не будем говорить, то извиняюсь.
И что от того, что он проигрывает? Он вам доложит или нам?
Да. Нет. Если бы Генштаб это не проигрывал, то был бы не Генштаб, а артель 40 лет без урожая. Едем дальше.
Наверное.
Да. Да все проигрывается, да. Миша, моя очередь. Борис Николаевич из Владивостока.
Борис Николаевич, это практически Виктор Петрович.
Да. Борис Николаевич,
приветствую. Никаких Виктор Петрович.
Да.
Вечер добрый. Сердечный привет к вам и к Любаше. Из Владивостока.
Ну, помолчите еще полчасика. Давайте. Звучит марш, прощай, Ильич, да? Ну, да что подождите. Вы молчите? Ну, можем молчать. Ну, что ж вы...
Ну, связь у вас такая.
Ну, я-то вас слышу хорошо.
Да нет, связь-то у нас хорошая. У вас куда-то хорошо. Текст завалился.
Как на Дальний Восток поздно доходит сигнал, имеется в виду. Поехали.
Долго идет, да.
Да, давайте.
Сейчас я об этом. Дайте сказать.
Договорите.
Говорю. Вот.
Вот.
Это поберушка, которая вот всю хрусталики для себя вот побирал. Ну, сейчас не об этом. Хочу сказать следующее.
А о чем?
Три военно-морской группировки в Японском море. Как вам такое?
И вы их видите из окна?
В бинокль 30-кратный.
Ну и хорошо, молодцом.
Уже не три, Владивосток. Мы в Москве. Мы в Москве здесь видим, что вы ошибаетесь. Нам задеть. Там уже не три, уже две, дорогой мой.
Слушай, такое...
Ушла одна группировка.
А? Ну и что? Ну и что?
Да
две,
ладно.
Три, ну и что?
Не
будьте к вопросу, пожалуйста, поближе. Итак, почему? Вас слушаю вопрос.
Я к тому, что ни одного заявления, ни правительства...
Они нарушили наши правила? Они входили в наши воды российские или нет? Я спрашиваю, они входили в российские территориальные воды или нет?
Нажмите, пожалуйста, кнопочку «Пауза». Пауза. Короткий стоп. Да?
Они входили в наши воды?
Значит, а я вам отвечаю, елки-палки. Для того, чтобы вы услышали ответ, вам надо замолчать. А ответ таков. Они ни в наши территориальные воды, ни в нашу экономическую зону не заходили. Какие вам заявления еще нужны?
Точка. Любаша, поехали. Семечки на Владивостокском базаре можно покупать свободно. Виктор Москва... А, Миша, извини.
Да,
Виктор,
это твое.
Халявка у меня. Виктор, Москва, привет.
Добрый вечер. Да. Я желаю, уважаемые полковники. У меня к вам вот такой вопрос. Вот в середине 60-х годов, когда вот эскалация напряженности на Ближнем Востоке, вот эта война 67-го года, Советский Союз постоянно поддерживал, что называется, арабскую сторону. Угу. Это, в общем-то, не приводило... Конечно, без нас они вообще вряд ли бы там что-нибудь сделали, выставили.
Да.
Но, в принципе, сильно мы не особо им помогли. Ну, не считая того, что израильтяне не оккупировали в свое время Каир, как бы после...
Ну да, да, так, это понятно, да.
Вот.
Да.
Но, тем не менее, ядерный реактор в Багдаде был...
разбомблен,
как бы, уничтожен, да. Да. Вот вы знаете, у меня, уважаемые полковники, к вам такой вопрос. Вот сейчас мы читаем в СМИ информацию о военных действиях Сирии, о действиях нашей группировки. А вот мы знаем, что она действует вне операции вместе с Хезболлой. И вот наши военные, я сам читал, они очень негативно вообще оценивают, как воюют иранцы. Говорят, что воюют они крайне плохо и вообще ненадежно. Зайдут на высоту, уйдут с высоты, им сам черт не
брать. А там никто надежно не воюет.
Да. Там как на массы. Все, вопрос. Вам не хватило минуты, чтобы задать вопрос. Спасибо. Мы через две минутки удаляемся. Ждите через две минуты.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Кто только что настроился на нашу волну, напоминаю, что рядом, как всегда, традиционно полковник Михаил Тимошенко. Сейчас из Зеленограда, из славного города Зеленограда, к нам дозвонился Любашенька.
Здравствуйте, Геннадий, Геннадий Михайлович. Слушаю вас.
Здравия желаю, товарищ полковник. Суть вот в чем. Я, как бы, это член семьи, это военнослужащего.
Так.
И нас в 41-м году из Кишинева эвакуировали. И, значит, мой отец попал на фронт, значит, сюда, под Вязьму.
Так.
И погиб там.
Да, да.
Вот. Деревня какая-то там, Ильинка, бывший Тумановский район, вот, похоронен на Бываевском военном кладбище у Туманова. А вот пусть его, как говорится, я не знаю, где я могу это узнать.
А значит, так, вам известен номер части или хотя бы дивизии, в которой служил ваш отец?
Да, там что-то 33-я армия, по-моему, или там...
Ну, это по-моему или нет? Сколько вам лет, уважаемый? Сын, сколько вам лет?
300 какой-то, 300 какой-то там артполк.
Сколько вам лет, уважаемый сын?
Мне 78.
А вы только сейчас начали интересоваться судьбой отца?
Нет, я ездил на кладбище к отцу туда.
Да. Вот. Письмо не писали в архив, Миш?
Нет, ну, можно, конечно, написать письмо в Подольский архив. Если известно писал, место заходить. Ну и что писал, ответили? Что
там,
ответили?
Там, там темное дело. Значит, с погибшим и все.
А, понятно. Угу. А значит, вот вас эвакуировали из Кишинева. Отец,
да,
как, когда был призван в армию?
Он был на Финском фронте.
Нет, когда, нет, когда я вас спрашиваю про Великую Отечественную, когда он был призван?
Я не точно не знаю, но знаю, что он служил на Финляндии.
С какого военкомата примерно?
Опять не то. Ну что ж вы не поймете-то меня? Мы почти ровесники уже с вами. военкомат. Значит, тогда начинаем с другого конца. Вам известен номер части, допустим, это артполк, стрелковый полк, дивизия, в которой он служил.
Красная армия, МКВД, да. Флот. Что вы не знаете ничего, да?
Да. Мне просто сообщили, стрелковый полк какой-то, и, значит, погиб, значит,
какого-то стрелкового полка не бывает. Если есть номер стрелкового полка, вы берете за холку внука или внучку и говоришь: дружочек, ну-ка забей в поисковик вот такие буковки и посмотрите, что выскочит.
Это по компьютеру, значит?
Да. Ну, да. Мы, наверное, урок, наверное, проведем, Миш, по радио.
Понятно.
Мне кажется, надо, потому что много таких звонков. Ну, в общем, мы вам ниточку кое-как подсказали.
Потому что если это 33-я армия, вы забиваете 33-я армия, выскакивает ее состав. В каком составе она была под Вязьмой? Дивизии.
Ищите полчок
полки,
отца.
Полки, ищите полчок отца.
Да.
Ну и вот находите боевой путь.
И тянем за ниточку. Ольга из Ростова. Оля, добрый вечер.
Товарищи полковники, постоянно ваша служница. У меня два вопроса. Первый аналогичный был заданному. Я еще деда уже давно, много лет. Я нашла в Подольском архиве. Я не знаю деда ни отчества, ни дату рождения. Он записан в свидетельстве о рождении. Писанов Игнат. Мама 39-го года. Вот я хотела хоть что-то найти, пока еще мать жива, о деде о своем. Нашла в Подольском архиве, там, значит, запись была. Кирсанов Игнат один, значит, погиб под Ростовом в 42-м году. Второй, значит, лейтенант там в Риге. Ну, я думаю, что мой ближе, это вот под, который под Ростовом. Скажите, пожалуйста, у меня нет ни дат рождения, ни отчества. Как мне обратиться в Подольский вот архив? Я писала, мне отказывают, так что его неполные данные. Отчество,
конечно,
не знаю, дату рождения.
Конечно. Знаете, можно попробовать вот что. Есть такой, будем говорить, портал на сайте Минобороны. Называется «Память народа».
Да, смотрела.
Смотрели?
Что конкретно?
Вот Кирсанов Игнат.
Вот я здесь и находила, да. Там,
понятно,
даже Подольска уходит, отводит это самое. Я туда листала. И вот,
понятно,
иногда там, похоже, вот сходится с моим дедом.
Да.
И еще я задавала вопрос в областной наш военкомат, в район, где мама регистрирована. Рождение, перелопатили все, Кирсанова Игнат не призывался. Вот странно как-то получается. Дед не призывался, а в там...
Стоп. Там, уважаемая Ольга, если ушел в НКВД, в какие-то структуры, то там он уже шел по другой, извините, по рации.
Это не военкомат брал.
Да.
Значит, надо выяснять, в общем, в какой части он служил. Если это, допустим...
А где мне выяснять?
Ой, ё-моё, это только у вас среди родственников.
Я звонила телефоном движения, уже ФС.
Сейчас полковник Баранец вам сразу ответит, где он служил.
Значит, есть архив ФСБ, дорогая моя, да? Это отдельный архив.
Есть архив МВД.
МВД, вы понимаете? Я три года однажды человеку помогал, и потом на четвертом году, говорит, мой папа, у него, мама говорила, были малиновые, и все, и стало на места.
Да.
Я сразу обратился, сразу нашли человека.
Ну, понимаю, вот, ну, елки-палки,
да, да.
Ну, как найти без самого родственника?
Значит,
ну, в самом деле.
У меня мелькнула идея. Может, давай один час посвятим полностью.
Как искать?
Как искать сведения о погибших дедах, отцах, братьях. Давай с народом посоветуемся.
Давай.
Народ мудрее нас. Спасибо вам большое, Оля, за то, что вы подкинули нам идею. Сергей,
здравствуйте, Сергей из Нижнего Новгорода. Слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравия желаем.
Извините меня заранее за нескромность. Может быть, даже вы на него и отвечали, на этот вопрос. В 2001 году погибает наша подводная лодка «Курск».
Угу.
Правильно?
Да.
Правда, что за нашу подводную лодку «Курск» Соединенные Штаты Америки заплатили 20 миллиардов.
Ложь. Если бы они заплатили, это было бы хорошо. Но
ложь.
Это ложь.
Ложь. Никто ничего никому не платил.
Да.
Так же там, как и байка идет, что ее Толедо подстрелила. Помнишь, Миш?
Да.
Взорвалась толстая торпеда. Как она?
65. Дальноходная.
Калибр 533.
650 миллиметров.
А 533 это что за торпеда?
Тоже калибр, но другого торпедного аппарата.
Едет Михаил, я молчу.
Да, Михаил, здравствуйте.
Да, привет. Михаил из Ижевска. Включаем быстрее зажигание. Город Оружейников.
Добрый день. Уважаемые полковники, товарищи полковники, с вами говорит Михаил, погранвойска, 2018, погранвойска, Приоргунский пограничный округ. Угу. Я уже как бы ветеран.
Я вообще думаю, что Приоргунский погранотряд.
Да, Приоргунский погранотряд.
В чем вопрос, извините?
Вот когда призывался 75-й, 77-й год,
да.
Тогда было как бы у нас событие, я был уже там спортсмен и так далее.
Да, 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 так, ну, так, немножко о себе, да.
Набрали таких элитных, да, да. Как бы...
Ну, сам, сам себя не похвалишь,
да, весь, да, день. В чем вопрос, пожалуйста? В чем вопрос? Вопрос, вопрос.
Вопрос в том... Да. Что мы служили 2 года, а как бы на 2-м году, в 77-м, умер Мао Цзэдун, это хуебины тогда, вот,
да, 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 да.
Бывшие в
Китае. Да, 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 да.
То есть я награжден там и отличник погранвойск.
Это
и,
маленькая и, биография и, своя, минут на 15.
Нет, в чем вопрос?
Вопрос в чем? Люди.
В том, что я вышел на пенсию и никакие там, допустим, я...
И никакого хунвейбина так и не увидел.
Да.
А в чем вопрос, дорогой мой человек?
Ездили, никуда не ездили.
Сейчас опять будут говорить, Баранец, не перебивайте.
Вот ты понимаешь, а вот,
не перебивайте,
а вот китайцы, а? Компенсацию человеку не платят за то, что он в отпуск не ходил.
Служил я, значит, в отдельном 63.
У меня грамота
была. Я бегал 100-метровку, как Борзов, значит. Ну, зеленые деревья в части были. В чем вопрос? Скажите, дорогой мой человек, очередь стоит. Скажите, в чем вопрос? Вам грамоту не дали, медаль, орден. Ну, скажите, нет, что вас мучает?
Я пришел снова на Измаше, работал, как бы. А дело в том, что всем давали раньше, кто отличник советской армии, ветерана труда.
Опа-па! Опа-па-па-па-па-па-па! Первый раз! Люди, мне стыдно! Это же у нас были миллионы отличников
боевой. А ветерану труда давали орден Ленина.
Это же за что?
Это давали.
Это ваши федеральные были такие вещи. Они могли быть, но это не общесоветский союзный, говорится, льгота была, дорогой мой человек.
Нет, такого не было.
А вот то, что
автоматический зачет, понимаешь?
А вот то, что ваши власти это делают, только похвала им. Извините, в Татарстане он провожали призывников, и президент сказал, каждому призывнику мобильник с чипом, солдатскими матерями. Представляем? О! Вот что надо. Мы подняли на щит, что. Вот бы другие так.
А каждому полковнику коня и седло.
И Мерседес, да. И Брабус. Алексей, Москва. Чего учитесь?
Здравствуйте, Алексей.
Моя... Да, да.
Здравствуйте, Алексей, товарищи, да, полковники. У меня, да, такой вопрос. Система ПВО московского региона самая мощная в России, я понимаю, да?
Только не, да, ПВО. Ну, хорошо, ладно, ПВО.
Ну, да, будем считать так, да.
Войска сейчас называют.
Не суть, да, так,
ладно, да.
А если 100% гарантия, что при возникновении ракетно-ядерного конфликта с какой-то из сторон, эта система 100% защитит, и ни одна ядерная боеголовка не пройдет...
Такой страховки даже Госстрах не дает, дорогой мой человек.
Вся беда в том, что ПВО прикрывает, но не защищает.
А есть еще другая система, которая по-другому называется... Мир. Да, 235-я. Ну, ладно. Дорогой мой человек.
Нет, 100% гарантии, да, нет.
Но есть высокая, понятно, надежность, дорогой мой. Мы вот так вот, не душой не виляя, говорим. Высокая есть надежность. Надежда. Олег Петрович, Миш, я уже не понимаю, кто
Олег это. Петрович.
Алло, Олег Петрович. Немножко богатую свою биографию, минут на 15. Поехали.
Алло.
Да.
Здравия желаю, товарищ полковники.
Да, у вас минута на вопрос. Мы замираем.
Вопрос.
Поехали.
Такой, да. Вопрос такой. Меня интересует ваше мнение о лунной программе Соединенных Штатов. Потому что в последнее время очень много информации о том, буквально обвал, что на самом деле они там не были. И никаких высадок там не происходило. Ваше мнение.
Угу. Ну, начинай с Маркина, Миша.
Ой, точек зрения на этот сей предмет существует тьма. У меня есть только один вопрос к товарищам американцам и прочим. А вот куда девалась документация на ракету? Вообще вся на ракету, которая поднимала «Союз Аполлон». Она вдруг исчезла. Как будто ее вот даже и не было.
Помнишь, Владимир Маркин, как раздел эту по фольбу американскую?
Да.
Когда сказал, вообще там ничего. На Луне там ветер, американский флаг трепещет.
Да.
Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Это Баранец Тимошенко.
«Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер. Со мной в эфире полковник Михаил Тимошенко. Мы с Михаилом договорились, что все Викторы идут ко мне, все Михаилы к нему. А сейчас дозвонился Виктор из Перми. Послушаем, народ.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте. Здравия желаю.
Да. Вот после Второй мировой войны у нас были пленные немцы, финны, румыны.
И японцы. Да.
Да. Кого из них раньше отпустили? Ну, в смысле, до какого года они у нас отрабатывали, когда их отпустили?
У нас до 55-го.
55-58, там особо злобных еще, да, было много лагерей, отпустили, да, что вас интересует? 55-58, мы тут вот топчемся здесь, дорогой мой человек.
Основная масса немцев в 55-м.
Спасибо.
Да, пожалуйста. И Владислав из Ижевска переходит к Михаилу
Тимошенко. Да, здравствуйте, да. Владислав.
Добрый вечер, товарищи офицеры.
Добрый
Люба,
вечер.
Тоже добрый вечер. Владислав Ижевск. Даже вопроса не будет. Единственное, хочу попросить, вот даже крик, народ, вы в начале передачу послушайте с месяц, а потом начинайте браться за халявный бесплатный телефон и задавать вопросы. Про шахты белорусские было 2 недели назад сказано. Ну, сегодня опять звонят. Ну, что такое-то, а?
Ничего не поделаешь.
Ну как вот, вот еще раз говорю, народ, вы послушайте, а потом уже беритесь за халявный телефон.
Спасибо.
Все, спасибо.
И спасибо вам. Вам огромное
поехали
спасибо.
Поехали, Шафровский.
Я человек отвечу.
Давай. А, давай.
Ведь у нас появляются новые радиослушатели, которые, может быть, впервые вышли на военное ревю. Миш, ну...
Он им предлагает посмотреть нашу
послушать,
архив.
Значит,
послушать.
А, да, послушать.
Архивные записи.
Ну, не каждый 80-летний дедушка владеет компьютером, конечно. Ну,
а
ну,
тут вдруг ему трах, баф
издержки
ударило.
Производства. Издержки ну, поехали. Пойду. Читаем ваши письма.
Есть ли перспективы возврата Як-141, вертикалка, взлет-посадка? Нету.
Угу.
Нету.
Есть ли в нашей армии войска экстрасенсорные и прочие паранормальные? Ну что, паранормальные не войска, а структуры, которые изучают эти вопросы, все с НЛО, есть. Только это не войска, а просто, скажем мягко, отдел.
Да? Наш секретный да. радиослушатель из Краснодарского края, номер телефона кончается на 4647. Кто вам сказал, что гриф секретности на войну 1812 года 200 лет?
Внимание, вот эпистолярный жанр. Каких только вопросов вам не задают. Как будто вы можете знать все, вплоть до того, были американцы на Луне или нет. У нас спрашивают, уважаемые родители, наши мнение.
У нас гады и отгады, понимаешь?
Да.
Вот.
Поехали.
Так. Юрий, группа пролетарского гнева из Кимр. Юрий, мы знаем о том, что понаехали, а как вот телевизор включишь, что там сплошной Израиль. Нет уж, не надо нам про это.
Угу. Вот совершенно непонятное сумбурное письмо. «Красавцы полковники, я в путь был на службе в Находке. Мне медаль и бригаде, что не подчинились путчистам?» Вопрос. «Комбригу нашему?» Вопрос. «Мне немножко стыдно за земляка из Ижевска. Почему? Не понимаю. Не написано. Ижевск. Мы долг исполняли». Ну, бредик какой-то. Тем не менее, я читаю. Едем
правильно.
Дальше. Да.
Вован, нет, человек от души написал.
Угу.
Вован из Москвы тебя спрашивает. Резко так.
Угу.
Вы любите говорить, кто служил, а кто нет. Что значит любите? Мы не любим говорить, угу. Нас спрашивают.
Угу.
А как прокомментируете этот факт, что ни президент страны, угу. ни премьер, ни глава Минобороны, ни руководитель СФР и ФСБ, ни секретарь Совбеза не служили ни дня срочной службы?
Внимание. Вы имеете представление о военных кафедрах, где готовят офицеров запаса? Постучите хотя бы примитивно по клавиатуре, вы там обнаружите следы военной подготовки лиц, которых вы назвали. Это раз. Во-вторых, не всем же служить срочно. Миш, у нас когда...
А вообще говоря, вот в ФСБ, почему обязательно нужна срочка? Он что, сначала должен с собакой на заставе поработать, а потом в ФСБ идти? Чепуха какая.
Да, едем дальше. Едем дальше.
Арзамос что? Анонсировал показ БТР-87 нового поколения на параде Победы в 2015 году. А почему его не было ни в 2016, ни в 2017? Угу. А потому что он в основном на экспорт.
Угу. Товарищ Ижевская, сообщите нам, пожалуйста, является ли ваш город закрытым? А потом мы ответим одному человеку на вопрос, есть ли у вас специальное там ПВО. Едем дальше, Миш.
А у нас тут есть вопрос про Ижевск от Сергея. А какие виды техники выпускаются в Ижевске?
Па-па-па-па.
Сергей, вот вы знаете, мне так хочется спросить, а с какой целью интересуетесь?
Это вторая дверь на Лубянке, по-моему,
да.
Когда с угла заходишь.
Не, ну почему?
Да?
Стрелковое вооружение понятно, ПВОшное вооружение понятно, но это же вообще на поверхности лежит.
Да. Дорогие полковники, уважаю вас и вашу передачу, но иногда я не могу удержаться от смеха, когда вам звонят полнейшие кретины. Это очень весело и смешно служит. Спасибо вам.
Они, может быть, не кретины, может, нам так кажется.
Ива, Миш тебе отвечает, не скажу, Ижевск.
Понял. А про Каталину было, будет обязательно завтра или послезавтра.
Ага. Стыдоба, полковники, сравнил пограничниками элитные войска с собакой. Ну, дорогие друзья, у нас бывает такое деформированное внимание или сознание. Михаил достаточно ясно пошутил. На средний интеллект его достаточно.
Это что, человек 20-го часа звонил, что ли, обиделся?
Да.
Ну, ладно.
Ты ничего плохого не сказал, ты предположил только.
Едем дальше. Лазер-зеркало с Луны работает. Были, там, принимают. 10 раз сказано. Ян, молодец, Ян, спасибо.
Что у нас в Украине, мы знаем. Хочется больше о России. Меньше сахара и больше правды. Дорогой мой человек, наше военное ревью. Мы тут больше по военной части. Если нас спрашивают по Украине, мы отвечаем, что по военной части в Украине. Да.
Пенсия, если верить Минэкономразвития, не вырастут еще 20 лет. Ну да, до 2035 года. Так и есть. А на войну на Украине и в Сирии деньги есть. Угу. Как это прокомментирует уважаемый полковник Баранец? Угу. Зачем вы постоянно врете?
Да. Ну, значит, я не буду опускаться до такого словоблудия бездоказательно. Я вам хочу сказать, что вот этот проект до 2035 года не поднимется пенсия, это еще бабушка надвое сказала. Позвоните мне годика через 3, когда вам повысят пенсию, и тогда я скажу, почему вы врете. И давайте не кидаться словами бездоказательными, дорогой мой человек.
Я думаю, что это господин Орешкин готовится к отставке.
Да. Это может быть мулька, Миша, это Деза может быть, предвыборная кампания на носу. Кто-то вбрасывает, в том числе даже из официальных структур иногда палки в колеса вставляет. Едем.
А вот так вот тебя спрашивают, и меня тоже. А мы пробовали сухпайки армии других стран? Вкуснее наших? Спасибо, Андрей, Пермь. А что пробовать чужое? Ты сначала ее заломай, эту армию чужой страны, а тогда пробуй.
Угу. Радиослушателю отвечаю на вопрос об Украине. Слушайте, у нас очень много украинцев на военное ревью выходит. Так вот, человек вам говорит, не надо двух поколений. В 85-м году СССР был монолитен, силен и оптимистичен. А 6 лет спустя в мозгах у народа произошло невероятное, но очевидное практически при широком одобрении. Украине надо те же лекарства, что и для лечения панкреатита. Холод, голод и покой.
Вот нас спрашивают, а что мы думаем о якобы существующем проекте «Статус-6»? Я думаю, что этому надо посвятить будет очередную передачу.
Ну, я уже имел неосторожность напугать Запад. Ну, давай запишем. Хорошо, Михаил, да. Планирую, да. Что там у тебя быстрее?
Владимир из Тюмени, служил в Афгане, имею льготы. Сразу после армии встал на очередь на квартиру льготника, ходил отмечаться каждый год. Очередь не бывала, а отодвигалась.
Угу.
Дети родились, пошли, взял кредит, понятно. Квартиру рассчитывался не один год, а в 2005-м начали выдавать денежные суды безвозмездно в размере 400 тысяч. Мне отказали, что вы уже имеете квартиру. Правильно. Mm-hmm. Если бы я полез, мне бы тоже сказали, ты что, милый, у тебя же есть квартира? Чего пришел за деньгами? У меня мысль такая была вообще.
Виктор Николаевич, это что же за комсомольская правда, если всякие уроды ходят к вам на радио с ведрами помоев и обливают ими отцов комсомола? Я не знаю, о ком идет речь. Вроде бы с радио слушают непрерывно.
Да нет, пока вроде ведра пока сейчас, мимо не проносили.
Сейчас будем смотреть. Михаил,
каких отцов комсомола?
Создание. Тех, кто создал комсомол. Видно, была какая-то передача.
Но это не у нас.
Да. Ну что, дорогие друзья, мы потихоньку отчаливаем.
Мы прощаемся с вами до завтра.
Да.
Встретимся в то же время.
Да.
Частота связи прежняя, расписание прежнее.
С вами были Баранец и Тимошенко. Встретимся завтра в это же время.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.